Рассеялись ли после этого мои сомнения? Вернулась ли моя прежняя уверенность в себе? Судите сами. Мысленно я в тот же миг увеличил размер своего жалования до 12 сотен фунтов в первый год. Но ей я об этом не сказал, а приберег в качестве сюрприза. Всю дорогу домой я словно витал в облаках. Хастингс что-то говорил, но я не слышал ни слова. Только когда мы вошли с ним в мою гостиную, он заставил меня вернуться с небес на землю целой тирадой пламенных речей, возносящих хвалу комфорту и роскоши, с которыми я обосновался. «Дорогой мой, дайте мне несколько минут, я просто не могу на все это наглядеться! Это же дворец! Настоящий дворец, где есть все, о чем только можно мечтать! И огонь камелька, и накрытый стол! Генри, я даже и представить себе не мог, насколько вы богаты! Только теперь я доподлинно, до мозга костей смог проникнуться сознанием того, как беден я сам, как беден, как несчастен, жалок, поражен и просто уничтожен!» Горену все огнем. Эти слова заставили меня содрогнуться. Они пробудили во мне прежние страхи, заставив вновь ощутить всю зыбкость моего положения. Я вновь ощутил себя стоящим на краю вулкана перед развершейся бездной с кипящей лавой в дюйме от моих ног. Боже мой! Как я, погрязший в долгах, без гроша за душой, взял на себя смелость повелевать судьбой прекрасной девушки, ее счастьем и горем, не имея никаких перспектив, кроме жалования, которое очень может статься, так навсегда и останется одной лишь мечтой. О-о-о! Пропащий я человек! Видно, ничто уже не в силах меня спасти. Генри! Даже самые ничтожные крупицы вашего ежедневного дохода могли бы... О да, мой ежедневный доход! Вот выпейте-ка лучше стаканчик виски, это поможет вам прийти в себя и немного развеселит. Будьте здоровы. Или, возможно, вы голодны, садитесь и... Нет, прошу вас, увольте! Все последние дни мне и кусок в горло не лезет. Но вот выпить с вами я не только не откажусь, но и буду одну за другой до тех пор, пока не свалюсь. Ну что ж, приступим. Я составлю вам компанию. А пока я налью еще по стаканчику Ллойд, расскажите мне свою историю. Как рассказать? Снова? Снова? Что вы хотите этим сказать? Вы хотите слушать все снова от начала и до конца? То есть как слушать все снова от начала и до конца? Никак не могу взять в толк. Подождите, не пейте больше. Похоже, вам уже довольно. Слушайте, Генри, не пугайте меня так. Разве я не рассказал вам все истории по дороге сюда? Вы? Да, я. Пусть меня вздернут на первом же суку, если я слышал из нее хоть слово. Генри, вы это серьезно? Вы меня просто пугаете. Не хватили ли вы лишку у посланника? Тут я весь покраснел и геройски сознался во всем. Я пал жертвой чар самой прелестной девушки в мире, завладев ее сердцем. Он стремительно подошел ко мне, и мы долго-долго до боли трясли друг другу руки. Больше он не осуждал меня за то, что я не слышал ни одного слова из его истории, которой хватило на целых 3 мили нашей дороги домой. Как истинный друг, он сел и не спеша повторил мне всю историю снова, от первого до последнего слова. Вкратце она сводилась к следующему. Он прибыл в Англию с коммерческим проектом, в успехе которого он нисколько не сомневался. Проект заключался в продаже рудников Гулда и Керри. Проект предполагал получение $1 миллиона и даже более по результатам его реализации. Хозяева же рудников претендовали лишь на сумму в 1 миллион. Все деньги, вырученные сверх этой суммы, полагались Ллойду. И он с азартом принялся за дело, вложив в него практически все, что имел. Но время шло, и вот уже остался только месяц из данных ему на совершение сделки, а Ллойд так и не смог заставить ни одного капиталиста хотя бы выслушать себя, не говоря уже о том, чтобы заполучить кого-нибудь из них в свои сети. Словом, он был разорен. «Генри, вы можете меня спасти!» — воскликнул он, вскакивая. «Вы единственный человек, которому это под силу! Вы бы хотели это сделать, вы спасете меня!» «Но как я могу это сделать? Поведайте мне, друг мой! Дайте мне 1 миллион и купите для меня билет домой, и таким образом моя миссия будет выполнена! Умоляю вас, не отказывайте мне!» Я оказался в отчаянном положении. Практически я уже был на грани того, чтобы открыться ему и сказать: «Ллойд, я сам беднее церковной мыши, без гроша за душой, да еще по уши в долгах!» Но в этот миг меня осенила блестящая мысль, и, закусив язык и придя в себя, подобно настоящему капиталисту, я превратился в лед. Затем, сдержанным и деловым тоном, я сказал: «Ллойд, я вас спасу». «Раз так, я уже спасен, да одарит вас Господь своей милостью! Если я когда-нибудь, дайте мне кончить, Ллойд. Я спасу вас, но совсем иным способом. Это было бы несправедливо по отношению к вам. Вы столько работали, подвергались такому риску. Я вовсе не нуждаюсь в покупке рудников. Кроме этого, в таком центре коммерческой активности, каким является Лондон, можно множеством иных способов пустить капитал в оборот, что я и делаю. Для вас же я вот что сделаю. Я превосходно знаю все, что касается этих рудников. Я знаю их громадную стоимость и могу это подтвердить, если потребуется, хоть под присягой. Я обещаю вам, что, используя мое имя, вы не только продадите их в течение ближайших 2 недель, но продадите их не менее чем за 3 миллиона долларов. Полученный же таким образом доход мы с вами поделим пополам. Мне чуть было не пришлось сожалеть о только что сказанном, так как после моих слов он пустился в пляс в приступе, охватившей его безумной радости, и, наверное, разнес бы всю мебель в щепки, если бы я не связал его по рукам и ногам. Но связанный и совершенно счастливый, он повторял: «Вы разрешаете мне использовать ваше имя! Ваше имя! Благодарю вас, друг мой! Они стекутся ко мне толпами, эти лондонские богачи! Они передерутся за этот лакомый кусок! Успех мне гарантирован! Я не забуду вас до самой смерти!» Еще солнце не успело подарить нам новый свой закат, а весь Лондон уже неистово бурлил. В последующие дни я только и делал, что, сидя дома, говорил всем посетителям: «Да, я с ним знаком. Я знаю его и знаю эти рудники. Да, я ручаюсь вам, он человек чести, а эти рудники стоят гораздо больше того, что он за них просит». Между тем, все свои вечера я проводил у консула с Порцией. Я ни слова не сказал ей о рудниках. Я приберегал эту новость в качестве сюрприза. Мы только и говорили с ней то о жаловании, то о любви, то о любви, то о жаловании, или же и о любви, и о жаловании одновременно. Тем временем, проявлявшие неописуемую чуткость к нашему с Порцией маленькому делу, жена и дочь посланника были вынуждены пускаться на всевозможные хитрости, чтобы нам никто не мешал и дабы устранить и малейшие подозрения со стороны посланника. Это было действительно очень любезно с их стороны. К исходу месяца в Центральном лондонском банке появился открытый на мое имя счет с суммой в 1 000 000 долларов. Аналогичная сумма числилась на счету у Хастингса. И вот, наконец, облачившись в лучший свой костюм и проехав около дома на Портленд-Плейс, я смог по внешнему его виду уверенно заключить, что мои перелетные птички уже вернулись. Потом, заехав к консулу, я захватил Порцию и уже вместе с моей милой спутницей направился обратно. Дорогой мы только и делали, что безумолку разговаривали о жаловании. Она очень беспокоилась и была так взволнована, что выглядела просто неотразимо прекрасной. Я сказал: «Дорогая моя, вы сейчас так красивы, что было бы преступлением просить жалования хоть на пенс меньше суммы в 3000 фунтов в год. Генри, Генри, этак вы оставите нас и вовсе ни с чем». «Не бойтесь, поверьте мне, достаточно будет одного вашего взгляда, чтобы все прошло как нам надо». В таких же выражениях, каждый раз, как это повторялось, мне пришлось всю дорогу поддерживать в ней бодрость духа. Она спорила со мной и говорила: «Прошу вас, пожалуйста, помните, что если мы будем просить слишком много, нам могут и вовсе не дать ничего. И что тогда с нами будет, если мы останемся совсем без средств и без источника дохода?» Нас ввел все тот же лакей, и тут же в комнате оказались и они, наши старики. Разумеется, они пришли в изумление, увидев со мной такое чудесное создание, но я не стал длить их недоумение и сказал: «Не беспокойтесь, господа, это моя будущая опора и супруга». Ей же я представил наших хозяев, назвав их по именам. Это не стало для них сюрпризом. Они догадывались, что у меня хватило смекалки заглянуть в адресную книгу. Они усадили нас, были со мной очень любезны и, насколько могли, старались не вводить застенчивую Порцию в смущение. Затем я сказал: «Господа, я готов дать отчет». «С удовольствием вас выслушаем», — сказал мой старичок, «ибо теперь мы, наконец, сможем разрешить спор, возникший между братом Абелем и мной. Если вы обеспечили мне выигрыш этого пари, вы получите любую должность из тех, что есть в моем распоряжении. Билет в 1 000 000 фунтов при вас?» «Да, сэр, вот он», — сказал я, протягивая ему билет. «Я выиграл», — воскликнул он и хлопнул Абеля по плечу. «Теперь что ты скажешь, брат?»
«Я скажу, что он остался жив, а я проиграл 20 000 фунтов. Я никогда бы не поверил в такое, если бы мне кто-нибудь рассказал».
«Но это еще не все», — сказал я. «Полный отчет займет довольно много времени. Разрешите мне навестить вас в ближайшие дни и подробно изложить всю историю моей жизни за этот месяц. Ручаюсь, что она стоит того, чтобы ее послушать. Между тем, господа, взгляните сюда».
«Что это? Квитанция о внесении на банковский счет 200 000 фунтов? На ваше имя?»
«Да, они мои. Я заработал их за 30 дней разумного пользования той небольшой ссудой, которую вы мне дали. При этом единственным делом, на которое я ее пускал, была покупка всевозможных безделушек с неизменной просьбой дать мне сдачу с моей купюры или, иными словами, разменять билет».
«Постойте, это изумительно, просто невероятно, друг мой».
«Ничего сверхъестественного, я готов вам это доказать. Не принимайте моих слов на веру». Но теперь пришел черед порции удивляться. «Генри, это действительно ваши деньги?» — спросила она. «Значит, все это время вы мне лгали?» «Да, моя дорогая», — сознался я. «Но ведь я знаю, вы сможете меня простить». Она надула свои милые губки и сказала: «Не стоит быть столь самоуверенным. Вам не следовало столь зло поступать со мной и вводить меня в заблуждение. Забудьте об этом, моя милая, ведь это была лишь шутка, вы же понимаете. Ну а теперь пойдемте, нам уже пора».
«Подождите минуту. Да постойте же! А что насчет должности? Ведь я хотел дать вам место», — сказал мой пожилой джентльмен.
«Спасибо, сэр», — сказал я. «Я вас благодарю от всего сердца, но мне, честно говоря, никакого места не нужно».
«Но вы можете получить лучшее место, что есть у меня, то, о чем только можно мечтать».
«Еще раз сердечно вас благодарю, даже и такого мне не нужно». «Генри», — вмешалась порция, — «мне стыдно за вас. Разве так нужно благодарить этого почтенного господина? Позвольте мне поблагодарить его за вас». «Разумеется, дорогая моя, если вы можете сделать это лучше. Посмотрим, как вам это удастся». Она подошла к моему старичку, села к нему на колени, обвела свои руки вокруг его шеи и поцеловала его прямо в губы. Вслед за тем оба пожилых джентльмена громко расхохотались, а я, как вы легко можете себе представить, так и застыл на месте, словно истукан. Порция же сказала: «Папа, он говорит, что в вашем распоряжении нет такой должности, какую он согласился бы занять. Я обижена этим не меньше, чем...» «Моя ненаглядная, неужели этот джентльмен ваш отец?» «Да. Вернее, это мой отчим, и самый лучший из всех, какие только могут быть». Теперь вы поняли, почему я так смеялась, когда на вечере у консула вы мне рассказывали, каких мучений и бед причинил вам дядя Абель, мой папа и их идеи. Разумеется, после этих слов я не мог промолчать и высказался напрямик, без всяких обиняков. «Прошу простить меня, дорогой сэр, я беру свои слова обратно. Мне кажется, у вас все же есть такое вакантное место, которое я хотел бы занять».
«Назовите, какое именно?»
«Место зятя».
«Это мило. Но ведь вы, насколько нам известно, никогда еще не состояли в подобной должности и, разумеется, не сможете представить требуемые, согласно нашего договора, рекомендации. И таким образом...»
«Испытайте меня, сэр. Прошу вас лишь об одном. Испытайте меня в течение каких-нибудь 30 или 40 лет.
И если...» «Что ж, прекрасно. И испытательный срок небольшой. В таком случае берите ее».
Были ли мы счастливы? Признаться, я не в силах найти таких слов, чтобы в полной мере выразить переполнявшее нас ощущение счастья. И как вы думаете, когда через день или самое большее через два вся моя месячная история с этим банковским билетом и ее счастливый финал стали достоянием всего Лондона, стала ли она предметом всеобщего бурного обсуждения? О да! Отец моей порции отправился в английский банк и разменял счастливый билет, вслед за чем банк, погасив его, преподнес ему его уже в качестве памятного сувенира. А вскоре, точнее в день нашей свадьбы, этот билет перешел от него к нам, и с тех пор он висит в рамке на самом почетном месте в нашем доме. Ведь только благодаря ему я обрел мою милую порцию. Не будь его, я не мог бы остаться в Лондоне. А не оставшись в Лондоне, не мог попасть на обед консулу. А не попав на обед консулу, страшно даже себе представить, никогда бы не встретился с нею. И оттого-то теперь я всегда говорю: да, это билет в 1 000 000 фунтов, как вы видите. Но за все время его существования я совершил лишь одну покупку. И уверяю вас, я, не задумываясь, дал бы за нее во 100 крат больше.